Года.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Автор и ведущая Тамара Лиленкова. Сегодняшняя программа из цикла «Советская школа». В этой первой части вы услышите несколько новелл периода 40-х-60-х, рассказанных успешными, каждый в своей области людьми. Мало того, что мои собеседники прошли советскую школу от начала до конца, ходили в детский сад и заканчивали вузы, почти все они продолжают работать в сфере образования, так что уровень их рефлексии не только личный, но и профессиональный. Александр Асмолов, директор Федерального института развития образования. Александра Ершова, ведущий специалист в вопросах педагогики искусства. Давид Константиновский, руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН. И Ирина Мягкова, театральный критик, переводчик. Недавно вышла ее книга «Воспоминания. Чужая девочка». Первую новеллу Ирины Мягковой я назвала «Про котлету и хохлому». Москва, 40-е.
Детский сад я не выбирала тогда, как я помню, в годы моего вот раннего детства особенной проблемы с детскими садами не было. Как-то у каждого ведомства был свой детский сад. И поскольку мама у меня работала в Центросоюзе, она меня благополучно пристроила в этот Центросоюзский детский сад. И это было очень скромное помещение, но рядом с нашим домом. И что запомнилось в этом детском саду, что туда часто приглашали артистов почему-то. И вот особенно на Новый год, во-первых, всем давали подарки. И в те голодные времена этот подарок, конечно, был такой бесценный, потому что там были и конфеты, и пряники, и какие-то куски чего-то вкусного. А во-вторых, вот эти артисты запомнились. И особенно вот был такой чудесный номер «Бабочка», что выходила в темноте. Актриса в белом одеянии с такими крыльями, и на эти крылья и на нее проецировались диапозитивы с такими рисунками. И вот она под старинные вальсы кружилась, это такое было завораживающее совершенно зрелище. А больше из детского сада запомнилось только, как мы выезжали, потому что все детские сады выезжали на дачи летом. И вот эти дачные места... Вот эти какие-то удельные, какие-то там Внуково, какие-то такие места дачные. Там были деревянные дома, очень хорошо кормили в этом Центросоюзовском. И там даже такое было дополнительное питание. Вот кто дети были, кто худой и такой не очень здоровый, значит, им утром будили, в постель давали сок, почему-то мандариновый. Он всегда такой, у него такой был запах гнилостный. Потому что, видимо, делали этот сок уже из таких не самых первого урожая этих мандаринов. И это было такое радостное воспоминание, потому что мы были на воле, ходили гулять в какие-то поля, леса. И ходили мы гулять парами по городу. И когда мы ходили, там не было своего место для прогулок в этом городском детском саду. И мы ходили просто по улицам и обязательно пели, как полагается вот в армии, так и в детских садах, и в пионерских лагерях, на ходу, на марше группы обязательно пели. А пели то, что тогда было на слуху. И мы пели, я помню, «Зашел я в чудный кабачок, вино там стоит пятачок». Совершенно замечательная была американская песня. И я запевала, а все хором подпевали: «Будь здорова, дорогая, я надолго уезжаю, пока вернусь не знаю, а пока прощай». Вот, и мы пели военные песни, «Мы летим, ковыляя во мгле». Вот. Это было такое вот воспоминание сейчас очень приятное. И были еще очень то время голода, в общем. Я запомнила, что были и очень богатые детские сады. Потому что в этом вот Центросоюзке тоже был не бедный, потому что там была еда. Этот Центросоюз занимался поставками всяких сельскохозяйственных продуктов. А был детский сад, мы с мамой ходили, когда я уже чуть подросла, мы ходили по детским садам, она была Дед Морозом, а я была Снегурочкой. И вот мы бывали в таких детских садах, которые до сих пор у меня прямо перед глазами обставлены там где-то вот на улице Левитана за Соколом. До сих пор я запомнила это. Там была такая вся мебель в этом детском саду, была хохломская. Вся. И кровати, и диванчики, и стульчики, и столики. Все. Все было хохлома. И кормили там совершенно, нам дали обед. Это что-то, вот я на всю жизнь запомнила эту котлету, которую нас кормили. Так что вот эти детские сады, это была огромная, огромная отрасль. И там всегда с детьми, вот я помню, с нами очень занимались музыкальные занятия, какие-то даже спектакли маленькие. А потом вот в учреждении, от которого был детский сад, мы все это показывали. Это были такие отчетные концерты. Вообще тогда это была очень модная форма – отчетные концерты. Они были и в детских садах, и в пионерских лагерях, и в школах.
«Хорошая школа», рассказывает Давид Константиновский. Челябинск, 40-е.
В детский сад меня заставляли ходить. Я отчаянно сопротивлялся. Ко мне там хорошо относились, я помню. Помню это хорошо, помню елку. В общем, все было замечательно. Но я вот не переносил вот этого вот проведения целого дня в коллективе. Ну, наверное, это очень плохо, я не знаю. Ну вот, ну не мог я. Я помню, как сейчас, как я сидел за крылечки нашего дома, мы жили тогда в таком маленьком доме, и рыдал. И рыдал. Причем, и когда я наконец успокоился, отец меня сфотографировал. Я, значит, в буденушке, в таком. Я помню этот день этого отчаянного сопротивления очень хорошо. После этого меня перестали водить в детский сад. Все меня как-то утешали, уговаривали. И там, значит, и такая старушка эвакуированная, которая жила с нами. В общем, все принимали в этом участие. Но я наотрез, я помню. Но это был уже 44-й год. Понимаете, эвакуированные, кто-то остался вообще, прижился в Челябинске, а кто не прижился, те уже стали уезжать. И тех, кто прижился, мы воспринимали уже как челябинцев, как своих, как местных. Так что вот не было такого, что вот это вот наше, это не наше. И мой приход в школу был тоже драматический. Дело в том, что мой день рождения такой неудачный, что вот учебный год начался, а мне 7 лет еще не было, а надо было идти 7 лет. Я просил родителей, просил, наконец им это надоело, и меня отвели в школу где-то уже в октябре. Там, значит, насколько я помню, уже чуть ли не таблицу умножения начали изучать. Я пришел в этот класс, и я не знаю, куда там вообще деть. Я первый раз в жизни вижу парту, значит, куда деть пальто, куртку, там, значит, шапку. В общем, это был такой сильный такой момент. Но была замечательная учительница, рядом был скверик, в котором мы утром делали зарядку. И вообще хороший был класс. Единственное, я никак не мог нагнать, в общем, все время как-то, значит, я догонял, и догнал, по-моему, только уже, ну, где-то там в середине года или к концу года. Вообще потом начались всякие события, когда вообще было как-то не до учебы. Где-то в конце апреля или в начале мая 45-го, я уже не помню, начались такие, не знаю, как это назвать, стихийные демонстрации, что ли. Значит, вечерами после работы, темно было уже, в темноте, прямо толпами люди ходили по улицам, значит, вот молча по улицам ходили. Это не были демонстрации по случаю окончания войны. Еще об окончании войны не было объявлено. Но уже все знали, что уже вот там, значит, уже Берлин, уже все. И такое было воодушевление, что вот после работы вот так вот ходили. И мы, мальчишки, ходили вместе с ними. И, в общем, вообще было не до школы. Потом мы переехали во втором классе. Я учился в школе, так сказать, случайно, в общем, как-то. Потом в третьем, четвертом классе я учился в школе. Это были 4 этажа, школьное здание. На 4-м этаже была школа. Мы занимались в 3 смены. А на 3-х этажах был госпиталь. И, собственно, стены были стеклянные на лестнице. И мы практически через госпиталь, в общем, ходили. И это была хорошая школа такая вообще для нас.
Александра Ершова, «Круглые отличницы», Москва, 40-е.
Школа у меня была с 46 по 56 год. Коммунальная квартира, опять же, в этом смысле мне очень повезло. У нас коммунальная квартира была из одних родственников. В одной комнате жили мы, в другой комнате моя тетя, родная сестра моей мамы, а в раз, два, три других двоюрные сестры со своими родителями. То есть там дедушки, бабушки, тети и дяди были. Двери никогда не закрывались, не запирались, ключей мы вообще не знали. Но нас еще и там и среди фотографий есть такие всякие детские дурости и глупости. Ну как, Рождество праздновали, Пасху праздновали, на Рождество новое платье. Вот там есть фотография в новом платье на Рождество с белым воротничком на фоне физгармонии в комнате тети Оли. Детский сад был не нужен. Ну, вообще-то, когда война началась, папа работал в Севастополе режиссером, поэтому мы попали под первую бомбежку. И как мама рассказывала, что никто не верил, что это бомбежка. Они думали, что это учеба какая-нибудь, учение стреляют. Но это на самом деле бомбили город. Потом женщин и детей в какой-то там аул выселили. А потом уехали мы в Москву, потому что мы из Москвы приехали туда. Нас не только учили считать и писать, нас еще и французскому учили. И поэтому, когда в 46-м году пришло время, значит, принимать нас в первых класс поступать, то родственники все решили, а мы вдвоем с двоюродной сестрой в квартире жили, значит, мамина родная мама, вот и 2 родные сестры, и 2 дочки, и мы одногодки. Только сестра в марте, а я в октябре. Поэтому мы все параллельно как бы шли. Вот и детство шло параллельно. Ну и вот учились дома французскому языку. Ну, естественно, читать и писать. И на общем собрании решили нас во 2-й класс записать. Сразу, в 46-м году. А классы тогда были большие-пребольшие. Не знаю, по-моему, у нас было 30 с лишним человек, конечно. И их много было классов. А, Б, В, Г, Д, ну... И у нас в классе были и из детского дома дети. И дети, которые на вопрос, а где твой папа работает, говорили, не могу сказать. И все понимали, что это КГБ. Вот. Значит, а у меня папа был режиссер, а мама была актриса. А мама, кстати, работала в этом театре Образцова. Она зафиксирована в спектакле «Кошкин дом», «Свинья Ершова». А вот она так до сих пор в этом качестве и существует. У нее был большой голос сопрано. И поэтому она редко бывала в Москве. Тогда еще театр Образцова по заграницам не ездил, но по России ездил очень активно. И поэтому я была брошенным ребенком. Папа в аспирантуре, в режиссуре, там где угодно. Он меня кормил, косы заплетал и отправлял в жизнь. Дворничиха, которая жила у нас в передней, жалела меня, штопала чулки. Соседка внизу, которая тоже девочка-ровесница была, мы в 1 класс ходили, тоже все как бы опекала меня, как брошенного ребенка вот у родителей. Но я этого не чувствовала, у меня никаких комплексов брошенности не было. Я только понимала, что я должна соответствовать. И быть хорошей девочкой и хорошо учиться, потому что если я получала... А я была не очень грамотная, то есть совсем не грамотная, и писала, ой, я же не рассказала, как мы пошли во второй класс. Вот мы пришли во второй класс, совершенно неподготовлен. Вот как это могли наши родственники придумать? В общем, я сижу за партой с какой-то посторонней девочкой, и мне там она что-то, учительница что-то сказала, ну, я не знаю, там, решайте такой-то пример, или даже контрольная работа. Я представления не имела, как это делать. Я смотрела, как эта девочка делает, столько клеточек отсчитывала, и от той клеточки что-то рисовала. Потому что надо было вот определенным углом написать число, потом написать еще что-то. В общем, на этой же первой работе мы с моей сестрой Анной Давыдовной получили по колу, и нас перевели в первый класс. Вот, а в первом классе уже все было спокойно. Мы и читали, и считали, и писали, проблем не было, круглые отличницы.
Александр Асмолов, Анна Ивановна, Москва, 50-е.
Моя первая школа была на Первомещанской, которая ныне называется проспект Мира. Рядом был маленький ботанический сад, который тогда назывался метро Ботанический сад. А первая школа – это первая учительница. А первая учительница имела хрестоматийное имя Анна Ивановна. И было ей 24 года. И первое, что произошло – я влюбился в свою первую учительницу. Даже находясь в первом-втором классе, у меня к ней было много желаний. И главное, были требования и переживания, когда что-то сильно не получалось. Я до сих пор помню, как меня мучила дума, что я плохо спел для нее. Я пришел и сказал, а можно мне перепеть? И вот это желание перепеть было всегда таким важным желанием. А до сих пор помню, как Анна Ивановна написала родителям тогда записку, что ваш ребенок многое может, но он очень себелюбив. Тогда моя сестра, которая лет на 16 старше меня, огорченная этой диагностикой ее самого младшего брата, пошла в школу и добилась, чтобы она в характеристике, данной мне, изменила одно слово. Она изменила слово «себелюбив» на слово «самолюбив». И вот таких изменений мы достигли. Поэтому для меня начальная школа была школой замечательной и остается. Были замечательные ребята. Потом я из школы, которая называлась школа 283, почему-то перекочевал на школу на Переславке, которая называлась 273-я школа, и учился там, где учился до этого мой старший брат. Самые замечательные воспоминания, хотя и тесно переплавленные, с многочисленными жизненными эпизодами, которые так или иначе задавали мотивацию в развитии жизни. До сих пор помню, как вызвали родителей в 6 класс, когда учительница спросила, а кто-нибудь из вас знает такого поэта по имени Сергей Есенин? В классе были разные ребята, но я нагло поднял руку, потому что рядом со мной рос старший брат, который все время истово читал стихи, и мы соревновались, кто больше напишет стихов. А он как раз, уже будучи восьмиклассником, овладел Есениным. «Что же ты знаешь Есенина?» – спросили меня. Я посмотрел на нее своеобразным взором и сказал, «Можно я прочту?» Она говорит, «Конечно, прочти», удивляясь этому вопросу. это же я от тебя прошу. И, глядя на нее, я сказал: мне сказали, что Сади целовал лишь только в грудь. Погоди же, Бога ради, научусь когда-нибудь. После этого сказала: кто тебя просил цитировать эти стихи? Девочки в классе, смущенно, хоть это и был шестой класс, покраснели, а моих родителей вызвали в школу. Но слава Богу, что пришла моя сестра и объяснила, что это стихи Есенина. И мой порыв не надо интерпретировать как жесткий эротический порыв по отношению к учительнице литературы.
Ирина Мягкова, «Чужая девочка».
Школа нашего района была 644-я, вот моего именно дома и окрестных домов. Она находилась рядом и находилась в здании, которое снимали в «Летят журавли». И нас туда всех, вот близлежащих детей, всех отдавали в эту школу. Она была женская тогда, в хорошем доме кирпичном, с высокими потолками, такая специально построенная школа, типовое здание, их было много по Москве таких. Так что выбора никогда никакого не было у нас.
Ну вот книжку, которую вы написали, она называется «Чужая девочка». Да. Да, вот это ощущение чужой девочки, оно пришло в школе или после того, как
оно пришло отца... в школе? Нет, но отца посадили рано, поэтому я тогда была маленькая, но поскольку, вот я говорю, первое ощущение у меня было, когда мы ехали из лагеря отцовского, навещали его, не могли сесть в поезд, и сели в какой-то проходящий поезд, мама туда меня втолкнула, стояли в тамбуре, а в вагоне ехали дети из пионерского лагеря, из другого лагеря. Вот. И вот тогда в тамбуре я впервые почувствовала себя чужой девочкой, потому что эти дети, которые сидели в галстучках, в белых рубашечках, они мне, одна девочка мне показала язык. И это так меня потрясло, что как-то вот почему она это сделала. И потом в школе это закрепилось, потому что в школе вообще тогда не любили никаких индивидуальностей. Там всех стремились воспитать в едином совершенно духе, в единых нормах поведения и в единых взглядах и идеологии, разумеется. Поэтому в школе я себя очень чувствовала чужой, особенно в начальных классах. Я не понимала, что от меня надо, и как-то все время выбивалась из нужной упряжки. Так что это возникло в школе, и раньше, еще до школы. В детском саду нет. В детском саду я была всегда лидером. Я танцевала, я пела, я читала стихи, поэтому в детском саду этого не было. А в школе вот как-то было. Я думаю, что это связано со статусом семьи в какой-то степени, но только в отношении ко мне учительницы. А с моим ощущением, самоощущением, это все-таки, я думаю, личность, потому что я мало с кем, я общительный очень человек, но я как-то мало с кем сближалась. Как-то общение было, но какое-то такое неглубокое. И у меня не сразу там появились, что называется, закадычные подруги.
Помните,
была мне дочка Якова Джугашвили, но не в моем классе, а на год старше. Это была такая достопримечательность нашей школы и нашего района, потому что она жила во дворе, там был дом для сотрудников НКВД, и она жила в этом доме с мамой, и вокруг нее все время, конечно, почковались девочки, все время все хотели с ней общаться и ходили за ней по пятам, по коридорам школы. Ну и вот действительно тогда не было никаких специальных школ. Тогда все учились в одних и тех же школах.
Насколько я помню, вы пишете о том, что ходили какие-то легенды по поводу того, что там у нее бутерброды с икрой.
Да, 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 это был такой миф, потому что в школе был буфет. И в этом буфете там чем-то там то ли бублики разносили там на перемене, то ли, в общем, капуста там была шинкованная, свежая, можно было съесть, морковку купить за какие-то очень маленькие копейки, или даже бесплатно, я уже не помню. Вот. А Гуля никогда в буфет не ходила. И вот, значит, поэтому возникла такая легенда, что она брезгует ходить в общий буфет, что у нее с собой бутерброды с икрой. Потом она никогда не ходила в туалет школьный, терпела все время. Но это такие были мифы, потому что никто не может точно сказать, ходила, не ходила, может, прозевали, как она ходила туда.
Александра Ершова. Прекрасная жизнь.
Ну, жили, конечно, великолепно. Вот самое смешное, что эти годы, 46, ну вот мы раньше туда приехали, в 44-м, наверное, мы с мамой и тетей Верой с Анной, а до этого это была квартира Кноры, вот Михаила Евгеньевича. Ну, неважно, в общем, совсем не было ничего антисоветского. При полной... Ну, как бы, вот другая... Вообще, все равнодушны были к политике, но абсолютно. Хотя одного из дядек забрали, мужа тетки. Он был арестован и пропал. И вот она с двумя сыновьями жила в этой квартире. Но даже... Я даже как следует этого и не знала, что есть такая история в семье. А папа мне как-то, ну, довольно раннем возрасте, он мне сказал... Ты как-то, ну, как-то говори поменьше, выступай поменьше, чтобы потом не отказываться. Вот я как-то это очень хорошо запомнила. А, вообще, беззаботно там вступала вовремя в пионеры, потом вступала вовремя в комсомол. А, в 9 классе нас перевели к мальчикам. В 9 классе, это значит в 55 году, мы же 10 кончили. В 55 году мы начали 9 класс совместно с мальчиками. О, все это на Молчановке, школа стоит, я туда захожу, смотрю. Мы недавно там ходили. Наша школа, она соседствует с домом Марины Цветаевой. Я думаю, господи, ведь у нас в классе наверняка учились девочки, которые в этом доме жили, как в коммунальных квартирах. Ну, а теперь это музей Цветаевой, а прямо рядом наша школа, 91-я. А потом 593-я, это на Садовом кольце, куда нас перевели с мальчиками. Дворы были, точно, в дворах и в казаки-разбойники играли, и какую-то бабушку доводили, сторожиху, и с крыш прыгали. Вот это было, да, это было. Причем это были еще традиции двора моих родителей, потому что... Тетя Вера и моя мама, они жили, ну, в этом же доме, но это улица Чайковского, дом 16. Он до сих пор стоит, недавно в подъезд заходил и думал, господи, какое все маленькое стало. Лестница только та же самая осталась. Ну вот, они жили в этом же дворе. Они в этом же дворе играли. И мы туда же, значит, попали с моей сестрой Анной. И мы там тоже во дворе играли. И, в общем, где-то в старших классах кончилась эта дворовая компания. А так, штандер, лапта, ключики. Все нормально. Во дворе вся социализация происходила. Вот там внизу жила девочка Галя, с которой мы учились в школе. Но мои родители знали, что папа у нее топтун. Это значит, ну, внешняя охрана, да? И хотя я туда ходила, и там тоже за меня как бы немножко опекали, но вот это представление о том, что вокруг живут люди не те, не так и не потому, вот это было, да, это было. Но на меня это не влияло. Мне все равно казалось, что все это очень интересно, и то, что у нас не пляшут и не поют на праздник, а вот там, где пляшут и поют, это хорошо, там, где...
Ирина Мягкова. Общие дети.
Понимаете, тогда удивительное было, вот эти дети, они были все общие. И я помню, что вот мы могли после уроков, деваться некуда было, уроки никто особенно не готовил. Вот, и мы просто шлялись по домам, друг к другу. Просто вы могли прийти в любой дом, любой девочке, даже я с ней, может, и не дружила, и не общалась. Мы могли просто к ней зайти. А пойдем к этой? Пойдем. А пойдем к той? Пойдем. И мы ходили. И вот точно так же вот в нашем подъезде, там было 4 этажа, и я могла спокойно, например, спуститься в нижнюю квартиру, позвонить, звонок, мне открывали. Не спрашивали, ты кому или никому, в лицо всех знали. И я там шла, слонялась по этой квартире, слушала под дверью, как кто-то там разучивает какие-то музыкальные произведения. И потом также могла и уйти легко. Вот это какое-то было странное такое ощущение какого-то единого, знаете, как вот во дворах тогда собирались, какого-то единого пространства, ничейного. Как раз, понимаете, вот квартира меня воспитала в большей степени, чем школа. Потому что в школе, как вам сказать, более или менее класс. Нет, уровень, конечно, материальный был разный, потому что в нашем классе училась и дочка министра, и совершенно там голытьба страшная, вот которые жили вот как вот в ночлежке на дне, в подвале общем. И очень разные были девочки по уровню. Но там ни от кого ты ничего не мог почерпнуть, потому что это были такие же дети, как и я, с таким же точно воспитанием школьным, как и у меня. А вот квартира, конечно, мне повезло, потому что это была бывшая квартира очень крупного врача, и остались его сыновья и его жена, старуха. И вот был еще Лев Иванович Филатов, известный редактор приложения «Футбол». И к нему ходили его друзья совершенно замечательные. И мы вот с моим старшим приятелем по квартире, Вовкой Цыпкиным, значит, мы присутствовали, детей пускали. Детей пускали, их образовывали, им открывали какие-то вещи, которые иначе невозможно было постичь, там Пастернака или Мандельштама, или какие-то вообще вещи совершенно, которые были неизвестны никому в школе. И квартира коммунальная в этом смысле, это, конечно, был такой целый мир. Были там и малоинтересные люди, но тоже со своим каким-то миром, мещанским. Вот там была тоже старушка, которая происходила из каких-то мелких купеческих гильдий. И вот как она сохранила, какие вещи у нее были, какие предметы быта у нее были. Это все западало в памяти. И от этих маленьких предметов или вещей какая-то шла целая вглубь дорога большая, по которой можно было вот подняться к этой памяти первоначальной.
Но народ был очень разный. Я помню, там вот такая тоже у вас история про вот из раскулаченных. Это тоже связано с...
Это в квартире у моей тетки было, да. Это очень такая, знаете, вот была другая квартира, потому что наша-то была все-таки состояла из подселенцев к определенной семье. И эта семья там занимала половину квартиры все еще. А та была сборная квартира, ниже уровнем как бы. И там были люди очень тоже разные. И вот в частности там первая комната по коридору, ближе всех к входной двери. Вот там, да, говорили, что из раскулаченных они, пожилые два человека, огромный, мощный такой старик и его жена. Они были очень замкнутые, очень неприветливые. И они именно и настучали в КГБ о том, что я езжу в пионерский лагерь от МВД, а отец у меня репрессирован. Не поленились. Хотя, казалось, сами, да, испытали на себе.
И это кончилось тем, что вас не пустили в
пионерский? Меня, да, мы пришли с теткой, а тетка у меня работала в пошивочных мастерских МВД и бухгалтером. И она меня пристраивала, поскольку у нее не было своих детей и вообще никого, она меня пристраивала в эти вот отличные пионерские лагеря. И мы пришли с чемоданчиком, а нам говорят, как фамилия? Нет, идите домой. И мы пошли, не солоно хлебавши.
Давид Константиновский. Донос.
А с пятого класса я учился в школе, которую я уже и заканчивал. И вот она у меня, собственно, осталась как вот моя действительно школа. И когда я бываю в Челябинске, то я бываю в той школе, где я учился в первом классе. Там сейчас музыкальный колледж. И в той школе, в которой я учился с пятого класса и которую я закончил, это была десятилетка, И там тоже все что-то музыкальное. Туда получилось. Вот. И я попал в командировку в Челябинск, значит, последний раз. И это было воскресенье. И все-таки охранник меня пустил. Я прошелся по коридорам. Двери все были закрыты, но я позаглядывал в замочные скважины. Я скучаю, школа была замечательная, и я там каждый раз, когда я бывал, я навещал учительницу, свою классную руководительницу, совершенно замечательную. Она скончалась всего вот два года тому назад. И такая боевая, совершенно замечательная. Она была не намного нас старше. Была, видимо, она опасалась, что мы сильно будем ее доставать, как сейчас говорится. Поэтому она очень строжилась. Но пронять нас этой строгостью было нельзя. Это была мужская школа. Значит, представьте себе, там, значит, три десятка мальчишек, значит, которые вообще все море по колено. Очень разные. У нас, ну, скажем, моим соседом по парте долгое время был сын уборщицы. Вот. Были там дети рабочих, инженеров. Был сын работника КГБ, хозяйственного, правда. В общем, самые разные какие-то дети интеллигентов, дети рабочих, с каких-то мелких служащих, там, значит, все абсолютно, в общем, принимали всех, никаких вообще проблем здесь не было. Вот. Выгоняли только, ну, за что-нибудь уж совершенно чрезвычайное и там. Ну, так нам все прощалось, чего только мы не вытворяли. Вы знаете, ну, был, конечно, обряд инициации, то есть там, значит, когда приходил новичок, то после уроков шли на зады школы и устраивали драку. Ну, так, по-божески. Ну, немножко там поколотили, так, значит, померились, скорее померились силами, вот так. Вот, никаких особенных, нет, внутри класса конфликтов не было. Хотя у нас был, например, такой активный комсомолец, который донес на нас однажды, и это было серьезное дело. Значит, у нас в 10 классе были на практике студентки с Иньяза. Красивые, веселые девушки. А у нас была такая компания таких ребят, хорошая, в общем, была такая компания. И мы и учились, в общем, хорошо к этому времени. Я-то учился хорошо только с 9 класса, до этого времени я вообще не учился. И на какие-то праздники у наших двух братьев, у нас было два брата в классе, у них мать уехала, значит, и мы пригласили этих девушек. Было совсем немножко вина, никакого криминала не было. Мы разговаривали о жизни, о литературе. В общем, все это было совершенно замечательно. И мы не афишировали это, но и, в общем, не скрывали. А этот вот активный комсомолец, значит, он пошел и донес. Ну, с нас что взять? А девушек собирались исключить из института. И мы узнали об этом не от девушек, они, естественно, нам ничего не сказали, мы узнали от учителей. Ну, мы к родителям, родители к завкафедре. Тот оказался очень порядочным человеком, мы все это замяли. Слава Богу. А то мы, конечно, жутко переживали. Хотя мы были очень такие... Все было очень вообще как, ну, возвышенно даже, я бы сказал.
Александр Асмолов, НВП и литература.
Ну, знаменитая передача, в которой прозвучала формула «В СССР секса нет», безусловно, относилась и к нашим родителям, и к табуированию многих наших проявлений. Это было. Но вместе с тем мне невероятно повезло, потому что в школе были замечательные учителя. Учительница Лидия Николаевна, которая была учительницей литературы, превратила нашу жизнь на уроках литературу в спектакли. И эти спектакли, когда мы многие вещи делали, вплоть до 10 класса, для нас были невероятно значимы. И мы у нее засиживались в 7, 8, 9 классе до 2-3 часов ночи. И, поверьте, не хотели уходить, потому что происходила эта жизнь. Было нормальное честолюбие, было нормальное желание проявить себя, и была нормальная наглость, которая тоже существовала. И все мы были разные, и из разных реальностей, с разными семьями. И это было сейчас, это было тогда. Мне в жизни невероятно везло, потому что жизнь школы тесно переплеталась с жизнью моих замечательных родителей, жизнью поселка писателей, который назывался Красная Пахра. Мой учитель по жизни, которого, увы, уже нет, это писатель Владимир Тендряков. Вот. И всю жизнь он учил меня тому, что личность кончается там, где она начинает жить по формуле «что изволите». И когда рядом 6-7 класса у тебя дома Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Камил Икрамов, которого я страстно любил, и Наум Каржавин, Эммануил Мандель. Это особая совершенно жизнь. И в этом смысле это приводило к конфликтам в школе. Потому что в школе были определенного рода советские нормы жизни и набор традиционных поэтов, которые полагалось так или иначе больше любить, чем каких-то других. И когда ты это нарушал, нарушались и правила этой жизни. Это была советская школа. Полагалось любить, кроме классических поэтов, а суперсоветских поэтов, это были Владимир Фирсов, Игорь Кобзев, Эдуард Осадов. А тогда, когда тебе 14 или 15 лет и море по колено, ты начинаешь, если тебе задается определенная мотивация теми, в кого влюблен, ты начинаешь это отстаивать с непомерной неистовностью и яростью. И поскольку я это отстаивал, было комсомольское собрание, в котором разбиралось мое поведение за то, что я не люблю Осадова и Кобзева, за то, что я вслед за Евтушенко, то, что он говорил у нас дома, процитировал, что единицей российской или советской, точнее, поэзии является единица один Кобзев и так далее. То есть это все выступало. И тогда стихи передавали мое отношение в школе. Однажды я был на уроках гражданской обороны. Были такие уроки. И как военное дело, гражданская оборона. А поскольку мне было плохо с моторикой, я все время команду направо-налево выполнял очень неадекватно и некорректно. Нога дергалась. И тогда полковник, который был учителем обороны НВП, начальник военной подготовки, сказал: «У, гад!» Сказал он мне. «Ты тут твист хочешь танцевать, а не поворачиваться направо и налево. Ты у меня вылетишь из школы, как из пробка, из бутылки». Я пришел в класс. А как можно отреагировать свой невроз? Я всегда отреагировал стихами. И написал стихотворение, в котором пытался передать образ моего отношения к этому учителю. «Школа казарма, учитель солдат, голова пуста, а орет на ребят». Лейтенантом в гимнастерке и плебей в натуре. Грязь в голову вбивает и учит разной дури. Доколе ж плебей терпеть надоело, гнать их отсюда – вот наше дело. Эти стихи, поскольку я желал популярности, я стал бросать девочкам в классе. Урок вел директор школы. Это был урок обществоведения. Он перехватил эту бумажку. Лицо его сначала было белым, потом оно стало красным. Цвет его менялся. И он сказал: «Ну все, Асмолов, доигрался, пойдем». Он привел меня в кабинет директора. Это был уникальный директор. Весь и рыжий, как рыжий мотыля у Иосифа Уткина. И сказал: «Твоя рука». «Моя», ответил я. «Ты писал, я писал», — сказал я. Ну что ж, завтра родители придут, потому что в нашей советской школе человек, который так к школе относится, не должен учиться. Мы не знаем, где ты будешь потом. Я сказал, хорошо, выгоняйте меня из школы, но я не потерплю, когда меня называют сволочью за то, что я плохо поворачиваюсь направо или налево. «А при чем тут это?» – спросил он. Я говорю, ну, это стихи, реакция на урок начальной военной подготовки. «Подожди, это ты не про меня написал?» – сказал директор школы. «Нет, я сказал, я честно написал про того-то. И что там было, я рассказал». Он посмотрел на меня. «Любишь ты, Саша, хулиганить? Возвращайся в класс», – сказал он. Вот эта ситуация, он потом меня много раз в жизни выручал и был замечательным человеком. Потом он стал одним из замдеканов МГПИ имени Ленина. Так складывалась жизнь.
«Соцреализм» или «Как должно быть» Ирина Мягкова.
Вы знаете, что вот я сейчас в связи с этим вспоминаю? Что были, когда я переходила в среднюю школу, ну, как бы после четвертого класса, а я всегда заранее учебники, вот там нам раздавали или покупали, Я всегда заранее смотрела учебник. И я помню, вот до сих пор мне запомнилось, что в каком-то в пятом классе я увидела хрестоматию по литературе, от которой я не могла оторваться. И я стала читать, и там был настолько полный курс, русской литературы, начиная от слова о полку Игореве и кончая, а продолжая вот этими русскими историческими повестями, и потом, значит, 18 век, там был и Карамзин, там был и Тредьяковский, там просто был как бы курс тот литературы, который потом только в ВУЗе нам стали преподавать. А тогда это было в школе, но быстро стало меняться. И вот на моих глазах вместо этой хрестоматии пришла совсем уже другая, более адаптированная, более как бы сокращенная. И с каждым годом вот этот круг знаний, который все-таки все равно был немалый, которым нам преподавали, он все время сокращался. Особенно это было заметно на литературе, потому что первоначально школьный курс литературы был превосходным. Мы тогда много чего проходили, никаких, правда, мы не знали новинок, никаких современных писателей, ничего этого не было. Перепад был огромный. С одной стороны, была вот такая просоветская, абсолютно фальшивая Прилежаева, а с другой стороны, была Фрида Викторова, которая написала тогда книжку «Мой класс», и совершенно замечательный персонаж, и книжка была замечательная, очень честная. Но Прилежаевой конференция была в школе, а поскольку я была активисткой в библиотеке, то меня попросили выступить. Это было мое первое критическое выступление в жизни. И я понимала, что вот эта книжка называлась «Над Волгой». И там такой бедный мальчик, без мамы, но такой умный, такой хороший, такой правильный. И вот он решил, что надо свой класс увлечь не какими-нибудь там коллекционированием марок или там каких-то там глупостей, а надо увлечь музыкой Чайковского. И вот он стал, значит, я не знаю, уж не помню, как он заставлял слушать их, этого Чайковского, но весь класс полюбил музыку Чайковского. И я, когда прочла эту книжку, я, ну, точно почувствовала, что это фальшивка, что это неправда. И я вышла в этот зал, полный этих согнанных с уроков детей, школьников, и я им сказала, что то, что написано в книжке, неправда. А объяснить я никак это не могла, почему неправда. Потому что я одна сказала, что потому что нельзя увлекаться музыкой так же, как марками. Это разные вещи. Но не была убедительной, безусловно. Просто сказала, что неправда, и хоть вы меня казните тут за это. Я была школьницей, но я это сказала. И Прилежаева присутствовала, и значит, потом мне сказал наш библиотекарь, Антонина Петровна, что она очень интересовалась, из какой семьи девочка вообще, что такое, почему так она. А вся аудитория была против меня, все школьники. И сказали, потом выступали и сказали, что неважно, правда или неправда, надо, чтобы было... Вот, то есть уже все были воспитаны в соцреализме. Надо было, чтобы так в книжке написано, как должно быть. Вот это было, это я, у меня было просто такое потрясение.
А они тоже читали эту книжку, да?
Не знаю, не знаю. Но они считали, их так научили, понимаете, так нас учили, что должно быть в книжке так, как должно быть, а не так, как на самом деле. Вот это вот был такой урок мне на всю жизнь. Целый зал школьный собрали, я даже не знаю, какие там были, но никто меня не поддержал. Я была одна.
Давид Константиновский, по мозге.
Знаете, насчет книжек как раз было очень хорошо. Вот это вот наша классная руководительница, которая вела у нас русский язык и литературу, она была жутко строгая, она могла сделать, например, такой номер, задать какой-то вопрос, там, например, по грамматике, и кто не поднял руку, тот, значит, не знает, тому пол. Но мы смеялись, значит, потому что за один урок можно было получить и кол, и пятерку, и в общем... Все это было весело. И я, например, обнаружил дома у родителей старое издание Маяковского. 4 томика таких маленьких. И это был совсем не тот Маяковский, которого мы изучали в школе. Я все это принес, мы все это читали. И наша стенная газета, а мы, конечно, должны были выпускать стенную газету, стала называться, как у Маяковского, «По мозге». Ничего, значит, все это пережили, и содержание у нее было тоже такое же, у этой газеты. И там, в общем, мы сделали для себя много открытий, мы поняли, что, ссылаясь на Маяковского, мы много чего сделали. Нет, и как раз вот в этом смысле было хорошо, и она нам прививала вкус к хорошей литературе. И я не знаю, как сейчас, у нее был, например, такой прием, она заставляла нас писать отзывы на прочитанные книги. То есть, во-первых, значит, должны быть прочитанные книги, а потом, значит, надо объяснить, что тебе понравилось там, и так далее. И поощрялось, если вы свой отзыв украшаете какими-то рисунками, цитатами. Там. Это было замечательно. В общем, она была большой молодец. Она как бы сочетала вот такой жуткий такой какой-то строгий и начетнический даже порой подход с очень таким внимательным к нам отношением. И, в общем, она знала каждого из нас, и каждого из нас умела поддержать.
Это был Давид Константиновский. Его новелла завершает первую часть из цикла «Советская школа», в котором рассказчики вспоминают о том, как учили и как учились в Советском Союзе. В этом выпуске прозвучали истории психолога Александра Асмолова, педагога Александра Ершовой, социолога Давида Константиновского и театрального критика Ирины Мягковой. В программе были использованы музыкальные фрагменты из ретро-сюиты Ираиды Юсуповой. Вела программу Тамара Лиленкова. Продолжение следует.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».